В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Лицом к событию» Радио Свобода. И сегодня гость нашей передачи Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», газеты, которая, или издание, которое оказалось, ну, на мой взгляд, в сложной достаточно ситуации. Кирилл, здравствуйте. Ну вот, как идут дела у «Новой газеты Европа» после того, как российские власти объявили ее нежелательной в России организацией?
Добрый вечер, Михаил. Ну, вы знаете, я двойственно на ситуацию смотрю. Мне кажется, что, с одной стороны, от российских властей ничего другого и не ждешь. И с учетом того, что они в целом творят и в отношении российских граждан, и в отношении Украины, нежелательный статус нашего издания, это, по-моему, вполне, ну, последовательно. Как бы мы пишем о военных преступлениях, российским властям это не нравится, вот мы тоже теперь преступная группа. Вот. Конечно, гордиться здесь особо, мне кажется, нечем. То есть бессмысленная фраза про медаль абсолютно, надо ее оставить в покое. Если бы российские власти нас не преследовали и давали бы нам честно работать, то, конечно, было бы намного проще, профессиональнее, эффективнее, и на час работы можно было получить как можно больше полезной информации. Понятно, что это не их задача. Мы потеряли возможность публиковать авторов из России, в том числе людей с очень громкими именами, потому что их за это будут преследовать. Мы скрыли часть материалов с сайта газеты, мы остановили, у нас были очень небольшие пожертвования из России на Ютубе в первую очередь, мы их тоже были вынуждены остановить. Но, тем не менее, работу продолжаем, стараемся находить ключевое здесь узкое место, это то, как делать репортажи из России. Вместе с ростом.
Вот как вы формулируете свои задачи как-то по-новому теперь?
Что-то, да нет, изменилось? Мы особенно не по-новой, я ничего не формулирую. У нас была какая задача? Что у нас, с одной стороны, был довольно молодой коллектив в «Новой газете», та часть, которая готова была уезжать. А с другой стороны, было очень большое ощущение, что так «Новую газету» закрывать не надо. Ну, то есть не получится так закрыть, просто сказать: ребята, вы больше не нужны. Вот, поскольку большая часть коллег осталась в Москве, то те, кто уехал, придумал себе новое название, но это практически все люди из «Новой газеты». И мы, мне кажется, стараемся просто делать то, может быть, не всегда получается, и, может быть, не всегда хватает сейчас опыта и ресурсов, но мы стараемся, и, мне кажется, иногда во многом получается, мы стараемся делать ту же самую работу, которую делала бы «Новая газета», если бы в России не было бы цензуры, или она была бы незначительной.
Скажите, а вы с Дмитрием Муратовым обсуждали, что будут делать люди, оставшиеся в России?
Не могу ответить на этот вопрос, но те люди, которые остались в России, мы всегда подчеркиваем, что мы с ними никакой связи не имеем. Значит, они не часть нашей преступной организации, мы совершенно отдельно существуем. Ну и доказательной базы здесь тоже никакой нету, то есть ни документов, ни каких-то общих финансов. Ни организационных структур, ни чатов, ничего этого нет. Поэтому в данном случае коллеги в Москве сейчас сами для себя решают, как видят ли они какую-то возможность продолжать заниматься журналистикой в России. Если видят, то занимаются, если не видят, то уезжают. И, ну, в общем, многие из них приходят к нам. Таким личным моментом поделюсь, для меня есть некоторый странный конфликт внутренний. Есть несколько, я бы сказал, очень уважаемых людей, которые в теории могли бы быть на моем месте с гораздо большими заслугами и гораздо более обоснованно. При этом они переезжать не торопились, я сейчас не про Муратова. Угу. Но в какой-то момент времени это возможно. И вот дальше, ну, по-хорошему, надо как-то говорить: ребята, вообще-то это ваше место, я такой, как этот самый, значит, временно исполняющий обязанности. Но теперь уже по прошествии полтора года это тоже как-то странно звучит. В общем, тут у нас есть некоторая неясность, как мы сможем принять на работу коллег, если, если все это исход из России будет продолжаться, а шансы на это есть.
А что вы советуете вот в связи с этой репрессалией Генпрокуратуры вашим читателям делать или не делать, как, так сказать, предохраняться?
Ну, на самом деле закон этот, он вообще довольно странно устроен, он старый, он создавался, когда Россия была еще относительно адекватным государством, больше 10 лет назад. Вот. И он, во-первых, не предполагает уголовное наказание немедленно, что очень удобно. То есть любой человек, который окажется связанным с нежелательной организацией, по большому счету, у него должен быть шанс одуматься. Вот. Во-вторых, этот закон не запрещает многие вещи. Например, он не запрещает читать материалы нежелательных организаций, он не запрещает их даже хранить, но не распространять. Он не запрещает, ну вот Галина Арапова тут недавно, там медиа-юристка наша коллега, объясняла, что если человек едет в машине и громко слушает нежелательный телеканал «Дождь», то по-хорошему, с точки зрения права, по крайней мере, преследовать его в России за это нельзя. Ну, не факт, конечно, что не будут, но вот формально нельзя, потому что это не распространение, это он в своем каком-то, для своего частного такого удовлетворения громко слушает этот «Дождь», не более того. Что мы советуем? Мы советуем проверить социальные сети, особенно российские, ВКонтакте, Одноклассники, какие еще у нас бывают российские соцсети, на самом деле все остальные соцсети тоже проверить и посмотреть, нет ли там за последний год ссылок на новую газету Европы и вообще на все нежелательные медиа. Потому что были уже попытки людей за это преследовать. Следственные действия по делам о нежелательных организациях выглядят так, что следователи изготовляют скриншоты. Это как бы главное орудие, вообще как бы доказательство и орудие преступления. Вот, поэтому не давайте, пожалуйста, следователям шансы скриншоты эти сохранять. Но если вам очень хочется сохранить ссылки, ну, закройте их. Если это Facebook, например, закройте их от всех, они у вас сохранятся до лучших времен в архиве, что называется, но следователь их не найдет. ВКонтакте так не получится, потому что там, ну, ВКонтакте сотрудничает, и вообще российские соцсети сотрудничают с государством, разумеется, поэтому там придется удалять. Вот. Донатить нельзя, ссылки ставить нельзя. Цитировать тоже нельзя, быть героями тоже, в общем, не рекомендуется. Mm-hmm. Ну, то есть, в принципе, это, конечно, убийство журналистики так с виду, но, опять же, почти через там, полтора года после начала войны уже все выглядит не так страшно, и на фоне войны, мне кажется, это не самая большая трагедия. Ну, еще и журналистов пытаются добить всего лишь.
На ваш взгляд, в какой степени российские власти сейчас контролируют информационное поле внутри страны?
Вы знаете, мне кажется, не так хорошо, как им хотелось бы, но в достаточной степени при этом. Они пока перед собой не ставят задачу контролировать абсолютно все. Они ставят задачу контролировать достаточно для того, чтобы люди не переходили от таких кухонных разговоров к каким-то действиям. Если ты на кухне читаешь новую газету «Европа» и слушаешь «Радио Свобода», то их это полностью устраивает. Ну, даже, в принципе, в Советском Союзе тоже в какой-то момент времени людей уж, по-моему, особенно не преследовали за это. Сидят там у себя, слушают, и бог с ними. При этом я думаю, что на самом деле у нас сейчас такой исторический момент, когда, ну, вот представьте себе, 20 лет, как минимум, а то и больше, люди жили в достаточно открытом, таком интегрированном в глобальные структуры, цифровизирующемся обществе. Люди привыкли к западным сервисам, люди привыкли, что есть люди, говорящие на разных языках в интернете. И мне кажется, важно сейчас вот этих привыкших к свободе и к глобальному миру людей в России сохранить и дать им возможность, дать им какую-то необходимую информацию, продолжать делать ее каждый день для того, чтобы эти люди оставались на связи с глобальным миром. Это не только медиа касается, это вообще касается и каких-то технологических платформ, и способов обхода цензуры, и какого-то даже развлекательного контента. Вот, потому что самое главное здесь, мне кажется, это чтобы миллионы, может быть, десятки миллионов российских граждан оставались на связи. Потому что, ну, понятно, сейчас там абсолютная тотальность этой проблемы – это война. Война рано или поздно, как мы надеемся, закончится. И потом нашему взору предстанет вот это абсолютно руинированное российское общество, запуганное, истребленное, репрессированное заново. что уже очень напоминает, в общем, ну, по крайней мере, конец 20-х годов, я бы сравнил бы с этими пока годами с точки зрения нашей отечественной истории. И вот потом встанет вопрос, как это общество восстанавливать, есть ли у него шансы вообще восстанавливаться. И мне кажется, что те миллионы людей, повторюсь, которые нас слышат в России, ну, эту передачу, я не знаю, посмотрим, 100 тысяч человек, но таких источников информации достаточно много. И мы знаем, что у «Дождя» аудитория 13 миллионов человек, они об этом сами говорят, это статистика Ютуба, ее легко проверить. А у других изданий, у «Медузы» еще тоже миллионы, конечно, они пересекаются друг с другом, но я в целом думаю, что там твердые 20 миллионов людей в России время от времени получают доступ к независимым новостям и имеют некую пищу для размышлений. Это очень серьезный ресурс, он сейчас не критический для Кремля абсолютно, но с точки зрения какого-то будущего, если о нем мечтать, это очень важно.
Ну вот давайте мы посмотрим, существует ли спрос на независимые средства массовой информации внутри России. Мы по этому поводу как раз сделали опрос.
Все новости СМИ, они должны быть максимально нейтральными в плане каких-то оценок, чтобы люди просто воспринимали информацию, потом делали выводы сами. Поэтому я за то, чтобы в стране были разные СМИ.
Конечно, независимые средства информации нужны, но, похоже, государство в этом не заинтересовано.
Но взгляды разные есть, поэтому их нужно выражать. И, кстати, оппозиционные тоже, я считаю.
Ну, я пользуюсь разными источниками для того, чтобы узнать правду. То есть один источник достаточно всегда.
Достаточно развиты СМИ в России, и даже если нет YouTube-каналов каких-то открытых, все равно люди узнают это из каких-то телеграм-каналов, источники, в общем, в целом есть. И я считаю, что если признают иноагентами, значит, государству так нужно.
Я думаю, должны, что все каналы быть независимы, говорить свою точку зрения, то, что они думают. Потому что все каналы, которые сейчас, они имеются государственные, говорят, что выгодно правительству.
Вы знаете, насчет независимых не знаю, но мне кажется, все должно контролироваться.
Если как бы кому-то не нравится по телевидению, то он может там телевидение в интернете посмотреть. В принципе, как бы сейчас этим проблем нет.
Для здорового общества, конечно, не все, мы же не стадо, которые идут в эту сторону. Можно принимать во внимание взгляды разных людей.
Ну, как я знаю, это свободная страна. Почему мы как бы не можем говорить то, что у нас в душе? И я не понимаю, в принципе, того, что преследуют блогеров, скажем так, или каких-то политиков. Но это, с моей стороны, это как бы глупо. Ну, звучит, в принципе, а так. У каждого свое мнение насчет этого. Но я думаю, это неправильно, в принципе. Такого не должно быть. Тем более мы, ну, скажем так, у нас не Северная Корея.
Безусловно, цензура присутствует, и она была всегда. Просто вопрос заключается в том, насколько это ограничивали. Сотрудничать с независимыми СМИ сейчас, ну, опасненько, я бы сказала.
Нужны?
Нет.
Ну вот, разные мнения. Конечно, это не социология, и надо учесть, что это Москва. Кирилл, ну что вы скажете, во-первых, по сути того, что вы...
Ну, чрезвычайно оптимистичный опрос. Вы мне, когда вы сказали в эфире, что сейчас будет опрос, я подумал, ну вот, сейчас придут люди, и все опровергнут опять, что эти очкастые, значит, эксперты вещают. То есть я в данном случае. Вот. А, значит, а видите, оказывается, люди-то говорят, СМИ-то нужны в основном, да, конечно,
ну,
есть.
Ну, там возрастной заметен факт.
Ну, там даже и в возрастном срезе все-таки, да, и люди старшего возраста говорят, ну а что, да, надо выражать оппозиционные мнения, вот первая дама говорила в возрасте, вот. Ну, конечно, люди иногда могут путать разные источники информации, например, девушка ссылалась на телеграм-каналы, а телеграм-каналы, конечно, бывают очень разные. Бывает, когда это просто средство доставки, а бывает вот этот уже, кажется, уходящий немножко феномен анонимных телеграм-каналов, где, значит, все обмениваются слухами о том, какая группа усиливается. Такое развлечение было одно время. Вот. Но в целом, ну, на самом деле, ну, вы знаете, я вот так скажу, похвалю коллег, не себя в данной ситуации. Мне кажется, в тех условиях, в которых мы оказались, медиа русскоязычные оказались наиболее адаптивной, успешной, профессиональной силой, которая вообще в обществе российском присутствовала. Вот. И, ну, это просто Если вспомнить, например, историю «Эхо Москвы», когда их собственник просто день в день отключал от эфира и выгонял из офиса, да, но даже это не заставило их, в общем, как-то, не знаю, поменять позицию, сказать, что не все так однозначно. Да, они, в общем, как работали, так и продолжают работать. Это заслуживает уважения, мне кажется, вне зависимости там, от того, кто что говорит про конкретных людей внутри этой группы.
Ну вот про доступ вы сказали. У вас был, по-моему, какой-то проект с доступом к VPN. Да, для ваших подписчиков.
Да, вы знаете, я вообще думаю, что и мы с коллегами здесь в Европе об этом часто говорим, что когда мы говорим про вот эту историческую задачу оставить миллионы людей на связи, для того, чтобы они сами потом, эти люди, решали, а что им с этой связью делать. Там, не знаю, учиться, развлекаться, новости читать. Или писать, может быть, о том, что в России происходит наоборот. Вот, когда мы говорим, это же не просто такие пожелания. Очевидно, что надо реализовывать какие-то конкретные шаги к этому. Самый простой шаг, который можно делать сейчас, это предлагать от лица медиа своим читателям, своим зрителям VPN, ну, как бы либо бесплатный, либо там условно бесплатный, как в нашем случае, который специально сделан, этот проект специально сделан для того, чтобы российскую цензуру обходить. VPN не панацея, не единственный инструмент, и его российские власти тоже пытаются заблокировать. Но наш VPN, мы сделали его с партнерами, он называется VPN «Новое». Он специально так сделан для того, чтобы его заблокировать было труднее. Мы, в принципе, его раздаем всем желающим в России бесплатно. Второй вариант – это если вы находитесь за пределами Российской Федерации, вы можете пожертвовать символическую сумму «Новой газете Европа» и получить 250 аккаунтов для всех своих друзей, родственников и коллег в России, которым нужен бесплатный, значит, стабильный, специально созданный против Роскомнадзора интернет. У нас очень хорошие отзывы, у нас… Я не помню сейчас статистику, но что-то там ближе к 20 тысячам сейчас у нас подписчиков нашего VPN. Понятно, что мы хотим там сначала 100 тысяч, а в идеале еще и дальше и больше. Мы делаем этот проект с партнерами. Мне кажется, другие медиа тоже могут подобные проекты предлагать. На этом все не заканчивается. Есть уже сейчас есть инженерные решения, которые людей не оставят без информации, даже в той ситуации, если российские власти пойдут на полную изоляцию интернета, на такую самоизоляцию Рунет. Проблема с этими решениями заключается в том, здесь я как философ, простите, говорю, что есть техническое решение, но нет культурной готовности. То есть технологически все возможно. Да, есть разные способы, там децентрализованное распространение информации от смартфона к смартфону, загрузка через спутники, еще какие-то вещи. Но это все будет работать так же, как в другую историческую реальность работали, значит, вражеские голоса. Символично, что мы это говорим, обсуждаем, конечно, на свободе. Какая ирония. Вот. Но проблема в том, что люди сейчас к этому не готовы. В позднем Советском Союзе, по-моему, 12 миллионов, значит, жителей Советского Союза слушали вражеские голоса.
Ну, приемник-то вещь простая, собственно.
Дело в том, что здесь тоже ничего сложного нет. Здесь просто надо установить специальный браузер, знать, куда в нем идти, и как бы понимать, зачем тебе нужно это. И вот, мне кажется, наша задача сейчас всем рассказывать, что, ребята, даже если там в России российские власти окончательно сойдут с ума, и они будут глушить все, все равно вы там одни не останетесь, все равно у нас есть ответственность перед аудиторией, и мы будем эту работу продолжать, а без аудитории она, конечно, не нужна. И это означает, что и нам, и нашим читателям, и зрителям нужно прямо сейчас готовиться к каким-то худшим вариантам и повышать свою техническую грамотность. Но пока вот лучше всего с VPN разобраться, кто еще этого не сделал.
Скажите, а вот на ваш взгляд, у ваших противников есть какой-то в администрации там, Путина план действий в отношении СМИ? Ну вот вы попали, дождь попал под удар, еще какие-то, так сказать, возможные акции. В общем, что они-то думают?
Мы видим, мне кажется, на примере Беларуси примерно весь план, может быть, с какими-то национальными особенностями. Я думаю, что дальше будут попытки, то есть после того, как все станут преступными группами, понятно, что работать станет труднее, часть людей, ну, просто по там, семейным каким-то личным причинам из профессии начнет уходить, переквалифицируясь, не знаю, во что-то более безопасное, это будет долгий процесс. очень страшно за молодых людей, которые сейчас в профессии учились и вот там, не знаю, в этом или в прошлом году закончили факультеты журналистики в России. Они могут все понимать, но куда им деваться, совершенно всем не ясно. Вот, и дальше, мне кажется, действия будут такие белорусско-подобные, которые будут заключаться в том, что, с одной стороны, будет криминализована полностью работа журналиста, то есть, ну, у нас сейчас есть кейсы, когда, примеры, когда журналисты находятся в тюрьмах, наверное, самый известный пример – это Эван Гершкович, наш, в общем, друг, хорошо всем известный. Вот, ну, тут какая-то еще большая политика в этом есть, все-таки он гражданин США, и понятно, что это такой разменный фонд, хотя вот до сих пор что-то не меняет. Множество журналистов сидят за фейки, так называемые, да, то есть за то, что они про российскую армию что-то написали, может быть, даже в своих личных аккаунтах. Но пока вот такой массовой охоты на журналистов в России, ее еще не началось. А в Беларуси это уже пройденный этап. И мне кажется, да, как бы будет работать агентура, будут выяснять, кто на кого работает, кто как кому передает какие-то тексты или тем более видеоинформацию, по которой еще легче распознать. Людей будут преследовать. Параллельно, мне кажется, будут преследовать читателей и зрителей. Это тоже было в Беларуси. Мне кажется, это будет не очень системный процесс. То есть, наверное, ну, риски попасть конкретному человеку под такую раздачу невелики. Но были, помните, примеры про то, что в Минске, значит, милиция проверяла, что у вас есть в телефоне. И, значит, говорила, что вот вы читаете экстремистские ресурсы, значит, вы экстремист. В России такого вот вывода пока все еще не было, хотя телефон тоже пытались смотреть во время попыток протеста в начале войны. Но, мне кажется, к этому тоже все придет. Ну и, наконец, мне кажется, что люди, которые всех нас признали иноагентами и нежелательными организациями, ну, нежелательными еще не всех, иноагентами так уж, более-менее, мне кажется, что им же дальше надо будет тоже, они же хотят кушать, и я думаю, что они, ну, во-первых, будут искать новых врагов, а во-вторых, предлагать планы более решительных действий. Вот если вы не затыкаетесь, так, может быть, и у Российской Федерации найдется какой-то другой метод, вне юридический.
Ну вот давайте мы поговорим о юридических, в каком-то смысле, методах. Какие-то новые волны арестов, репрессий, попытки за кого-то заступиться, все это происходит на наших глазах.
Журналист Андрей Колесников на пресс-конференции по итогам саммита «Россия-Африка» 29 июля спросил президента России Владимира Путина об арестах социолога Бориса Кагарлицкого и режиссера Евгении Беркович.
Люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Но, слава богу, не 37-й год же у нас. Или уже некоторые, знаете, думают, что, а может быть, и 37-й?
Значит, у нас 2023, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседами. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должен быть.
Как уже бывало, Путин сообщил, что он не знает о сути обоих дел.
Я могу честно сказать, я не знаю даже, о ком вы говорите. Значит, я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали.
В отношении Евгении Беркович весной 2023 года возбудили уголовное дело об оправдании терроризма с использованием интернета. Поводом стал ролик на YouTube. Читка пьесы «Финист Ясный Сокол» о судьбе женщин, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию. Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук находятся в СИЗО с 4 мая. 31 июля Мосгорсуд оставил их под арестом до 10 сентября. Известного социолога и публициста Бориса Кагарлицкого обвиняют по той же статье. Поводом стал его пост о взрыве на Крымском мосту в октябре прошлого года. Кагарлицкий осторожно рассуждал об экономических и политических последствиях этого события. Суд в Сыктывкаре арестовал Кагарлицкого до 24 сентября. Против бывшего российского военнослужащего Тимофея Руденко 20 июля возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Перед этим в течение года его 8 раз отправляли в спецприемник и пытали. Ранее он выступил против войны в Украине. В Благовещенске в конце июня 2023 года в отношении педиатра Марии Мехедовой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма за комментарий о гибели провоенного блогера Владлена Татарова. Татарского. В конце 2022 года активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову суд приговорил к 9 годам лишения свободы за призывы к терроризму и создание экстремистского сообщества «Левое сопротивление». До этого она уже отсидела за акции в поддержку Украины, украинских активистов и арестованных крымских татар. Правозащитный центр «Мемориал» признавал ее политической заключенной. Всего за 2021 год по статье о призывах к терроризму, его оправданию или пропаганде было возбуждено 315 уголовных дел. В 2022 году число заведенных дел по этой статье выросло более чем на 55%. Российские суды стали выносить больше обвинительных приговоров. В 2021 году их было 170, а в 2022 уже 233. Обвиняемым по этой статье грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Кирилл, ну вот как вы опять прокомментируете, собственно, репрессивную политику, которая за последнее время в наших глазах выглядит достаточно странно? Ну, кстати говоря, сегодня Мосгорсуд отказался отпустить Перковича Петричука, и продлен, так сказать, арест. Но, кроме того, вот этот режиссер, политолог попадают. Тут же сверхпатриот Игорь Стрелков, Гиркин, о котором мы тоже не так давно говорили. Почему все это сейчас? Это как по воле господина Дугина, который тут написал статью теоретическую со словами, что России нужны репрессии и нужна цензура. Это уже такая не маргинальная позиция.
Ну, любопытно, что Дугину кажется, что цензуры и репрессий все еще нету, хотя, мне кажется, вот уже сейчас
ему мало.
С уверенностью сказать, что да, все-таки как-то они и так гипостазировались таким, да, говоря таким языком Дугину, наверное, понятным. Вы знаете, мне кажется, самое важное, что... Ну, то есть, если отвечать в целом на этот вопрос, мне кажется, идея очень простая. Граждане не могут высказываться о войне в ином ключе, кроме как восторженном. Вообще у граждан есть три функции. Первое – молчать. Второе – восторгаться войной, в частности, ну и как бы тем, кто ее начал. И третье – умереть на этой войне. Ну, а молчать и, соответственно, претерпевать все какие-то эти страдания. Вот, но молча. Мне кажется, еще очень важно, что здесь произошло, это вот когда журналист Колесников из «Коммерсанта» решил сыграть с Путиным в старую игру. Я сейчас вам задам такой остренький вопрос, но поскольку мы с вами давно знакомы, то вы на него как-нибудь так честно, ну как-то вот умеренно честно по-путински ответите. Вот, и он спросил, собственно говоря, как раз он спросил про Берковича и Кагарлицкого, привел их в пример и сказал, собственно, зачем у нас арестовывают за слова. Ну, может быть, не надо арестовывать. У него какой-то вот такой, такая была идея, чтобы, мол, наказывайте, но не сажайте. Вот, а Путин на это ответил, да, это, мне кажется, очень важный ответ, потому что важны даже не слова, а какой контекст здесь. Он сказал, что, значит, у нас не 37-й год, поэтому мы не расстреливаем, как в Украине. А вообще Россия находится в состоянии вооруженного конфликта, поэтому что же нам еще делать с такими людьми, как не арестовывать? Вот. Хотя он бы сказал, что еще что он не знает, о ком идет речь. И у меня, когда я это услышал, у меня как бы некоторый такой, некая головоломка сложилась, как мне кажется, потому что Путин, мне кажется, нашел некий ответ на все вопросы. Почему у вас экономика в таком состоянии? Да потому что Россия ведет вооруженный конфликт с соседом, как вы смеете спрашивать. Почему людей сажают ни за что? Потому что вооруженный конфликт с соседом. В принципе, все проблемы можно объяснять теперь тем, что вот так уж сложилось, что есть вооруженный конфликт.
Ну, кругом враги.
Кругом враги. И я думаю, что, вот знаете, как-то даже по его... Ну, я не хочу заниматься такой физиопутин. Путинологией вот этой такой, да, физиогномической. Но даже по его гримасам, достаточно довольным, было видно, что, кажется, он понял, что он вообще поймал снова вот такую вот почти удачу за хвост. То есть, казалось, что все рушится, что все идет не по плану. Но вот через полтора года выяснилось, что бунта не будет. Элиты абсолютно покорные и напуганные. Значит, ну, понятно, там украинская армия Москву штурмом не возьмет, по всей видимости. И на этом фоне Путин в полном восторге, как мне кажется, от происходящего. Он может править вечно той страной, которую он сейчас создает в ходе войны. Он не может править современной страной, демократической страной, страной, у которой есть будущее, у которой есть мечты. Но он может править той страной, где за слова сажают, просто потому что, ну, вот конфликт начался. Такой страной он править может. И он, мне кажется, он нашел. Вот не случайно у нас появилось три точки на карте, на которых мы особенно ориентируемся. Российская Федерация, Северная Корея, Иран и Центральная Африканская Республика. Вот, в принципе, если собрать все вместе, да, это как бы такая идеология, новая идеология Чучхэ. Кто-то, мне кажется, остроумно пошутил, что это в случае с Путиным это идеология Кхе-Кхе. Вот. А смысл там точно такой же. Мы всей правды не узнаем, но кругом враги. И поэтому все должны сплотиться вокруг вождя. Все, на этом идеологический запас этой зеленой книжечки кончился.
Ну, если вот конкретно на этой неделе будет вынесен приговор Алексею Навальному на суде, вы чего ждете?
Я часто уже говорил об этом, ну, то есть, потому что судов этих много. Мне кажется, что российские власти изобрели вечный двигатель такой правовой. Я даже не припомню, было ли такое в советское время. Мне казалось, что в советское время все-таки была такая логика. Мы даем тебе сначала один срок, ты его отсидишь, а потом тебя приговаривают к следующему. Ну, может быть, были исключения, но, может быть, второй давали еще параллельно. Но в случае с Навальным, и, видимо, уже не только с ним одним, ты находишься в тюрьме и постоянно совершаешь бесконечное количество преступлений. Одно более страшное другого. Ну и, как мы знаем, запросили ему 20 лет особого режима. И, мне кажется, все правильно отмечают, такие нормальные, разумные эксперты, что здесь ключевое слово даже не 20 лет, а особый режим. Чтобы он окончательно молчал, да, чтобы просто совсем лимитировать количество свиданий, значит, еще сложнее допускать к заключенному адвоката, чтобы голоса Навального в публичном пространстве было слышно меньше. Вот в этом сейчас цели, и они, конечно, ее реализуют, как они умеют.
Кстати говоря, сегодня Мосгорсуд утвердил приговор Владимиру Карамурзе, вот эти жуткие 25 лет якобы за госизмену. Его адвокаты вот высказались.
Да, вполне ожидаемо всеми. Собственно, Володя так и сказал, может быть, вы слышали, когда его спросил, суд понятен ли ему приговор. Он сказал, да, все понятно, все ожидаемо. Собственно, мы разделяем.
Ну вот, в понедельник вечером, то есть нынче, как мы с вами разговариваем, в Берлине Ольга Романова проводит акцию за освобождение политзаключенных в России. Есть ли какой-то способ заставить Путина там освобождать или менять жертв репрессий?
На мой взгляд, единственный способ прямо сейчас – это предложить ему некий выгодный обмен. Ну, вспомните, то есть, причем представление о выгоде у Путина очень такое специфическое. Нужно сначала понять, что он считает для себя выгодным. Феноменальный обмен был Медведчук на командиров Азова, например. Ну, то есть, это действительно вот почему-то Путину нужен был Медведчук. Он видел в этом какую-то для себя ценность. Вот если распутать этого, значит, хитроумные эти как бы мозги этого гениального геостратега и предложить ему то, что он хочет, то я думаю, что обмены возможны. Может быть, это будет более актуально после того, как конфликт так или иначе будет, война так или иначе перейдет в какую-то менее горячую фазу. Вот. Но мне кажется, и сейчас уже, по крайней мере, по Гершковичу переговоры пытались вести. То есть, ну, обе стороны не исключают такую возможность. По поводу политзеков-россиян, мне кажется, ситуация более тяжелая, но тоже не безнадежная. Вот. Другое дело, что, конечно, это все выглядит как таким двойным издевательством. То есть люди специально приехали в Россию показать, что они ничего не боятся, или остались в России, как Яшин. А теперь их могут, в общем, в том числе и так полупринудительно из страны выдавливать, ссылаясь на то, что иначе у них будут там, не знаю, те или иные проблемы на этом особом режиме. Вот. Но мне кажется, что сейчас, если бы те наши знаменитые политические заключенные, которые уже доказали свою любовь к свободе, свое личное мужество и свою принципиальность, если бы они были бы обменены, было бы лучше.
Ну и еще один вопрос. Я вот просто прочитал очень интересное интервью финансиста Алексея Мовчанова в вашей газете. Скажите, вот вы согласны с ним, что силы, как он говорит, которые недовольны войной, ну, я не знаю, видимо, в России ни на что не влияют?
Ну, совершенно верно. Мы в течение всех этих месяцев, всего этого года и месяцев, мы видим вот эти серые лица российской элиты, и финансового блока правительства, и отдельных крупных бизнесменов, которые просто вот так увидели свою судьбу сейчас, что, ну, выглядит это так, что их всех держат в заложниках. Не хочу сказать, что они все там невиновные жертвы, значит, какого-то страшного режима. Они и есть во многом олицетворение всей этой путинской системы. Вот. Но они действительно считают, да, что если они дезертируют, да, то с ними поступят как с дезертирами, и с их семьями, возможно, также поступят. То есть это абсолютно мафиозная логика. Из мафии выхода нету. Раз глава этой преступной организации принял такое решение, значит, все остальные должны исполнять, иначе пострадают их близкие. Вот. И в этом смысле, да, никакого влияния нету. Потому что, в принципе, влияние имеет очень узкая группа людей, которым Путин продолжает доверять. Это великие интеллектуалы, ну, Ковальчуки, Патрушев, Золотов, по всей видимости. Вот Золотов сегодня замечательное заявление сделал на совещании по безопасности Карелии почему-то. Вот. Не знаю, что угрожает Карелии, но он там совещался в Петрозаводске. Он сказал, что, во-первых, Финляндия планирует аннексировать, значит, Карелию империалистически со своими вашингтонскими кукловодами. А во-вторых, что ВСУ, цитирую, использует, изымает органы своих раненых солдат для принудительной трансплантации. Вот. И вот эти люди, они имеют влияние, я думаю. И дальше вот примерно все в таком ключе и будет развиваться.
Ну, а можно ли считать полезными, я не знаю, вот эти персональные санкции или действенными? У них смысл есть там против Алексея Кудрина, там Минфин ввел их, или там Чехия против Евтушенкова, бизнесмена. Тут вот проект в большом расследовании посчитал, что под западные санкции попали только 47 крупных российских бизнесменов из 80-ков, которые причастны в той или иной степени к производству вооружения.
Ну, вы знаете, у меня к тексту коллег из проекта есть некоторые вопросы, потому что, в принципе, если продлить их логику, то все люди, которые платили любые налоги, значит, в России, они тоже, в общем, так или иначе причастны к тому, что они финансировали войну. Я понимаю, что они взяли крупнейших бизнесменов и посмотрели, могли ли у них в теории быть какие-то контракты, там, подряды двойного назначения, но методология, мне кажется, там в некоторых местах может и хромать. При этом понятно, что есть люди, которые напрямую на войне зарабатывают на последствиях этой войны, как, например, господин Потанин, который получил активы банка Тинькофф очень выгодно, и другие активы, которые плохо лежали после февраля 22 года, наверное, ну, эти признаки вполне себе работают. Мне кажется, что пример того же Тинькова достаточно показательный. Он потерял огромную часть своего состояния, оставшись весьма богатым человеком, и он сейчас не находится ни под какими санкциями. Для этого нужно было потерять большую часть бизнеса в России, да, и осудить войну.
И год под санкциями.
Но он, надо сказать, он был только под санкциями Великобритании, что накладывает большие неудобства для крупного бизнеса, но все-таки не приводит к санкциям в США и Евросоюзе автоматически, например. Поэтому я думаю, что это позитивный пример. И мне кажется, персональные санкции эффективны с какой-то ясной процедурой, что нужно сделать для того, чтобы эти санкции с тебя сняли. Что нужно, ну, вот как бы инструкцию для начинающих, значит, олигархов, которые уже опытных олигархов, которые не хотят быть начинающими военными преступниками. Вот представьте себе, что такая инструкция была бы.
Кстати, тут деталь или эпизод. Вот передача фирмы «Данон» Путина под управление племянника Кадырова. Это вот как бы такая форма поощрения за верную службу, награда, так сказать.
Такое. Нет, ну кому отдавать? Понимаете, ведь кругом предательство и измена. Вот только людям очень ограниченному списку наиболее лояльных людей по квотам. Каждый лояльный человек может принести, значит, небольшое количество людей, которым нужно что-нибудь отдать. Вот, как-то так я себе это представляю. Вообще, конечно, бренд «Растишка» с Кадыровым на этикетке смотрелся бы очень колоритно.
Ну ладно, это все шутки, а есть вещи серьезные. Война продолжается, и до Москвы долетели очередные дроны. Давайте посмотрим, что происходит.
Утром 30 июля в Москве украинский беспилотник в предрассветные часы протаранил башню IQ-квартал в Москва-Сити, а затем взорвался, повредив соседнее здание ОКО-2. Повреждены помещения федеральных ведомств. Пострадал один человек, охранник одной из башен. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее следствием банкротства на поле боя.
Постепенно война возвращается на территорию России, в ее символические центры и военные базы. И это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс.
Российские государственные каналы удар не комментировали. Такую же тактику избрал Владимир Путин, хотя ему доложили о взрыве. В день военно-морского флота президент полностью посвятил себя параду в Петербурге.
Именно патриотизм в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у нашего народа неизменное восхищение военными моряками.
Москва не единственный регион, подвергшийся атаке 30 июля. По заявлениям Минобороны, в Крыму якобы удалось сбить 24 беспилотника, запущенных в ВСУ. Еще 3 дрона упали в Ростовской, Брянской областях и около Таганрога. Утром 31 июля стало известно об обстреле Кривого Рога российскими войсками. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Ракеты попали в жилой дом и в здание местного университета.
Ну, интересно, что об этих вот событиях, я имею в виду прилет дронов в Москву, не сообщает государственное телевидение. Как вы думаете, почему? Что их пугает? Можно же это разыграть было бы совершенно по-иному, как вот такую очередную подлую атаку нехороших людей.
Вы знаете, я не удивлюсь, что вот пока мы говорим в нашей передаче, пропаганда тоже это каким-то образом отыграла, сначала помолчав. Просто у них скорость прохождения сигнала очень низкая. Знаете, как в червячке, по которому дают вот ток, он не сразу вот дергается, а как-то вот так вот по очереди, да, ну как бы с какой-то задержкой. Вот. Потому что ведь журналисты, которые работают на пропаганду, они же сами не решают, что давать в эфир, а что не давать, особенно по таким поводам. Это нужно все согласовать. А если давать, то с каким месседжем? Вот. И поэтому пока все вот пройдет это путь согласования, получаются такие отложенные новости. То здесь прилетит, то там. Удивительно, конечно, что я видел, что в российских регионах и в российских соцсетях такая как бы сдержанная, почти что радость по поводу дронов в Москве, что вот и вам досталось тоже, да, вот как бы хватит, вы там зажрались. Вот. А как объяснить, как это преподать? Ну, кровавый враг, значит, наступает, это они уже говорили. А почему у Российской Федерации такое ПВО плохое, и, значит, дроны никто не сбивает или сбивает недостаточно, и как они вообще долетают до Москвы? Вот. На это, наверное, ответить пока нечего. Но мне кажется, вот они как-то сократятся, сигнал, импульс пройдет, там как-то Эрнст, значит, вытянется в нужную конфигурацию, и после этого они что-нибудь скажут.
Кирилл, а как бы вы характеризовали вот этот нынешний этап войны? Что это такое? Безумный тупик, дикий провал или, так сказать, вот затяжная кампания, в которой Путин рассчитывает все равно на победу, несмотря на поставки вооружений Украине, несмотря на, так сказать, разницу в боевом духе? В общем, вот что это такое сейчас?
Здесь много факторов. Ну, во-первых, я думаю, Украина в некотором смысле слова победила. Мы можем уже об этом говорить как о свершившемся факте. Правда, это победа, которая не устраивает украинское общество. Они отбились, и это, безусловно, победа, но не освободили всю свою территорию, и это их не устраивает. С другой стороны, понятно, что то, что сейчас происходит, чрезвычайно выгодно Владимиру Путину. Мы уже обсуждали, почему. Если это и дальше будет происходить, его власть будет вечной. Он всегда может ссылаться на то, что радикальные меры, и лично он, как одна из радикальных мер персонально, нужны, потому что вот такой вооруженный конфликт у нас идет. Западные страны, они очень по-разному, конечно, себя ведут. Мы знаем очень жесткую позицию стран Балтии и Польши, как стран, которые пережили оккупацию и прекрасно знают, что ждет Украину, если оккупация состоится и на оккупированных территориях, не дай бог, где-то еще. Вот. Но американцы, мне кажется, позиция американцев и позиция в целом больших стран Западной Европы, она заключается в том, чтобы все-таки найти какой-то способ достичь перемирия, заморозки конфликта. Об этом говорит все-таки очень медленное движение по вооружениям. Американцы до сих пор не поставляют дальнобойных ракет. Истребители, бомбардировщики F-16 до сих пор не в Украине. И даже программа подготовки пилотов не согласована, насколько мы понимаем. Но если это не военная хитрость, конечно, что тоже нельзя исключать. Вот. Поэтому Украине говорят, наступайте, пожалуйста. Вот, пожалуйста, у вас в воздухе ничего нету, но вы наступайте. Ну что ж не наступать-то? Вот. И в этих условиях, мне кажется, это все выглядит как некоторая переговорная позиция, что Владимиру Путину все-таки предлагают договориться. А Владимиру Путину, по-моему, это не очень нужно. И отсюда возникает вот эта тупиковая история. Надо еще всегда помнить, что, конечно, когда западные политики всерьез думают про войну, они еще держат в уме фактор Китая. А фактор Китая означает, что слишком сильно ослаблять Россию крайне нежелательно.
Ну, а вот на что может рассчитывать Путин? Вот на новую мобилизацию, вот этот новый пакет законов, который сейчас был принят Думой и Советом Федерации, который принудит россиян не уклоняться, а идти в армию. Вот.
Ну, они, очевидно, приняли эти законы, потому что они к чему-то готовятся. То есть это не означает, что они будут прямо с 1 сентября эти законы пускать в действие. Но тот факт, что они уже изготовились к второй мобилизации, это совершенно очевидно. Второй мобилизации, в которой они хотят действовать более эффективно и, возможно, более жестко, чем во время так называемой первой волны. У нас сначала ковиды волнами ходили, а теперь у нас Путин ходит тоже как такой болезнетворный вирус, от которого мрут люди. Я пока не понимаю, как Путин собирается разводить необходимую ему мобилизацию с необходимыми ему выборами. Вот это для меня главная загадка. По-хорошему, идеальный сценарий заключается в том, чтобы избраться весной следующего года и после этого объявить новую мобилизацию. Ну, как бы, как легитимный президент. Вновь избранный, всенародно любимый. Но времени до этого слишком много. То есть, ну, солдаты на фронте нужны раньше. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что Путина убедят, что первая мобилизация не привела к, в общем, к особо плохим последствиям. Убежали всякие национал-предатели. А все остальное прошло гладко. И самое главное, что деньги в бюджете похоронные и вот эти выплаты контрактникам и мобилизованным по-прежнему есть у Путина. Это означает, что засыпать купюрами могилы российские власти по-прежнему будут. И, ну, как некоторые социологи считают, для многих российских семей это, в общем, такое вот государственная военная кампания Путина. Это, в общем, далеко не самая плохая карьера с точки зрения того, сколько денег можно заработать, если ты повезешь и останешься в живых.
А вы к этой кампании по выборам или самовыборам Путина относитесь как к серьезному политическому событию?
Ну, я бы сказал,
у них же все схвачено.
Я бы сказал, что это они относятся как к серьезному политическому событию. Если Путин не предъявит как бы красивые убедительные выборы с программой, с дебатами, ну, то есть он, конечно, не будет участвовать в дебатах, но все остальные будут. Вот, возможно, придется пригласить Ксению Анатольевну Собчак. Вот, возможно, придется придумать кого-то еще на ее место. Вот, но модель условной легитимности Путина, то есть когда людей спрашивают, почему Путин президент России, они говорят, ну как, его народ избрал. Вот, значит, эта модель, она должна повторяться, ну, раз в 6 лет, ну, такая уж и так, долгие такие сроки, это американцы вот не придумали, взять и продлить сроки полномочий президента до 6 или лучше до 8 лет, например, а у нас вот такая история, и они будут стараться, уже новые партии создаются, вы знаете, лидеры России, вот, новая партия, вот, то есть уже как бы запущен весь процесс, уже бюджеты, наверное, выделены, уже они начали осваиваться. Понятно, что это фарс и такая комедия, да, но это очень важная вещь для российского режима. Он без нее не может. Но это не знаю, это как вот какой-то, знаете, такой дворянская усадьба, где время от времени разыгрывается шутовское представление. Но без него никак нельзя. Это просто неуважаемые люди будут, которые этого не сделают.
Ну, то есть это такой вот как бы ритуал.
Это ритуал по продлению таких псевдомонашеских, скорее диктаторских, да, если быть точными, полномочий Путина на следующий срок. Вот. И как бы до него, до того, как этот ритуал завершен, все-таки у него есть некоторая уязвимость, то есть плохо, например, пенсионный возраст перед выборами в прежние годы было бы повышать, а сейчас плохо делать что-то другое, налоги повышать плохо. Вот после можно налоги повысить, потому что налоги тоже для того, чтобы гробовые выплачивать и чтобы промышленность накачивать военными заказами, нужно будет в следующем году еще и налоги повышать. Это тоже должно произойти после выборов, но никак не до. Что говорит о чрезвычайно важной роли этого ритуала.
Ну хорошо, еще пара таких вопросов про то, что мы видели. Вот этот форум с африканскими вождями и президентами, и премьерами. Что это такое там? Со списанием долгов и рекламными поставками зерна, но в то же время без восстановления зерновой сделки?
Это пиар-проект по постройке так называемого многополярного мира. Значит, вот такие альтерглобалисты во главе с Владимиром Путиным собрались и будут бороться с колониализмом. Два основных инструмента борьбы с колониализмом война в Украине и ЧВК Вагнера. Вот, который отправляется в Африку как раз в качестве пакета вместе с зерном.
Но он в Беларуси все-таки, по-моему.
Нет, почему? Они в Ватер не уходил из Африки. Они прекрасно себя чувствуют. Они присутствуют там в нескольких странах. Они выполняют там разные задания, такие щепетильные. Охраняют там самые прибыльные бизнесы для местных вождей. А в этом смысле там все более-менее как раз стабильно. Я читал вот публикацию в прессе в Мали о том, что мятеж Вагнера очень негативно был воспринят в африканских странах. Там буквально писали, а что если у нас так будет, мы не хотим. Вот. Такая ситуация, да. И в принципе, да, вообще, мне кажется, что это и личная амбиция Владимира Путина, но также как бы это еще и такой пропагандистский запрос большой. Россия сильная глобальная держава, никакая не региональная. У нее много партнеров и союзников во всех частях мира. Ничего, что это Корея, Иран, возможно, Куба, но это не точно, но точно Венесуэла и вот Центральноафриканская Республика, еще несколько соседних стран. Вот такие у нас партнеры. Кто скажет, что мы не глобальный игрок? По меркам Путина стоит весь этот форум чрезвычайно дешево. Это, в общем, ничто по сравнению с его прочими расходами. К тому же, ребята, которые там собрались, здорово спели гимн России.
Ну, то есть, Западу не удалось поставить Путина в такую оборонительную позицию?
Он пытается наступать там, где есть возможности. Понятно, что, если я не ошибаюсь, этот форум, этот саммит Россия-Африка проводится во второй раз, и в первый раз там было больше 40 представителей стран на таком очень высоком уровне, а на этот раз только 17. И я думаю, что на самом деле, если смотреть не со стороны Путина и пропаганды, а со стороны остального мира, то позиция эта вполне оборонительная.
Ну, пожалуй, последнее по поводу поездки Шойгу в Корею, в Северную, там, за снарядами, возможно. А вот Северная Корея – это будущее, которое ждет путинскую Россию, как вы считаете?
Ну, это упрощение, там, по многим причинам построить прям совсем Корею не получится, но очевидно, что они вдохновляются этим примером. Очень стабильный режим, давно здесь сидим, граждане нищие, но многие всем довольны. Основная идея в том, что нас все ненавидят, и вокруг нашей страны живут одни враги, извращенцы и империалисты. Мы уже, мне кажется, упоминали, что, мне кажется, это полное воплощение той идеологической программы, которая сейчас вокруг Владимира Путина складывается. Северную Корею ему, наверное, построить не удастся, а вот заимствовать лучшие наработки по таким изолированным и озлобленным странам, которые этой ненавистью кормят своих граждан вместо всего остального, у них как раз вполне себе, в общем, это их план.
Ну что, спасибо. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», был в студии «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал»,